У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Звушляков. Добры вечар. На працягу найбліжэйшай гадзіны у нашай праграме. Праскі акцэнт, што азначае прыпыненне візавай забароны на ўезд у еўрапейскі звяз шэрагу высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І вольная студыя. Міхась Скобла будзе гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову доктаркай гуманітарных навук Альмай Лапінскіне. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. Сёння ў Менску актывісты дэмакратычных сілаў адзначылі Дзень Салідарнасці. Традыцыя штомесячнага адзначэння гэтага дня бярэ пачатак ад 2005 года, калі міліцыя разагнала акцыю памяці зніклых апазіцыянераў. З Менску перадае Алесь Дашчынскі.
Каля 30 сябраў маладой Беларусі о 18 гадзіне сабраліся на плошчы Кастрычніцкай. Яны разгарнулі партрэты Александра Баразінкі, таксама зніклых Віктара Ганчара, Анатолія Касрускага, Юрыя Захаранкі, запалілі смячы і пачалі скандаваць свабоду Баразінку. Адразу міліцыянты ў цывільным пачалі выціскаць удзельнікаў акцыі салідарнасці з плошчы Кастрычніцкай. Яны паводзілі сябе даволі жорстка, адбіралі ў дэманстрантаў партрэты, рвалі іх, а таксама адбіралі знічы і разбівалі аб асфальт. Аднак дэманстранты не разыходзіліся, яны утварілі ланцуг, моцна ўзяліся за рукі. Міліцыянты працягвалі іх выціскаць па вуліцы Камсамольскай, потым па вуліцы Няміга. І мы так дайшлі да тэатра музычнай камедыі. Артур Хінкевіч, які браў удзел у гэтай акцыі, сказаў, што дэманстранты намерваліся прайсці да следчага ізалятару на Валадарскага, каб там пакласці партрэты зняволенага Александра Баразінкі. Нагадаю, што Александра вінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія прывялі да масавых беспарадкаў, што нібыта мелі месца падчас акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Ён апошні 14 фігурант, так званы справа 14. Александр, студэнт Урусаўскага універсітэта па праграме Хасуса Каліноўскага, і суд на ім павінен адбыцца ў гэтым годзе. І вось дэманстранты некалькі разоў спрабавалі звярнуць з вуліцы Мяснікова на Валадарскага, але міліцыянты ў цивільным ім гэта не дазвалялі. Яны перакрывалі дарогу і прымушалі удзельнікаў акцыі салідарнасці ісці ў іншы бок. Удзельнікі акцыі трымалі партрэт Александра Баразінкі, ідучы па вуліцы скандавалі свабоду Александру Баразінку. Сёння яшчэ на плошчы Якуба Коласа каля будынку Фільгармоніі, каля 20 актывістаў «Джынс за свабоду» і «Маладога фронту» таксама правялі акцыю салідарнасці з Александрам Баразінкам. Яны ўтварылі ланцуг, разгарнулі партрэты зняволенага і таксама скандавалі свабоду Баразінку.
Пра Дзень салідарнасці ў Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. Кіраўніцтва Іраку ўхваліла сёння двухбаковую дамову з США аб бяспецы. Гэты дакумент дазволіць амерыканскаму вайсковаму кантынгенту заставацца яшчэ цягам 3 гадоў пасля таго, як сёлета ў снежні скончыцца мандат міратворцаў ААН. На фінансавым саміце ў Вашынгтоне з удзелам 20 вядучых краін свету, што прадстаўляюць 85% усесветнай эканомікі, агучаныя сумесныя камунікі ўдзельнікаў па аздараўленні эканамічнай сітуацыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца на паляпшэнне дачыненняў з США пасля таго, як Барак Абама зойме пасаду прэзідэнта. Выступаючы на саміце 20-ткі ў Вашынгтоне, Мядзведзеў заявіў, што гатовы абмяркоўваць з Абамам спрэчныя пытанні. Экс-прэзідэнт Тайваня Чэнь Шуйбянь, шпіталізаваны пасля 5 дзён галадоўкі, былы кіраўнік Тайваню распачаў акцыю пратэсту пасля таго, як быў арыштаваны па абвінавачванні ў карупцыі і адмыванні грошай. Чэнь Шуйбянь, які быў прэзідэнтам 8 гадоў, катэгарычна адрынае абвінавачванне. Тысячы жыхароў штату Каліфорнія пакінулі свае дамы з-за працяглых лясных пажараў. Паведамляецца, што знішчаны болей за 500 дамоў, эвакуяваныя дзясяткі тысяч жыхароў. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Mm-hmm.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сегодня в программе «Праский акцент», что означает припинение визовой забороны на уезд у Европейский связ шерагу высоких представников официйного Менску. Звонки на свободу, огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михась Скобла утрыть с перекладчицей белорусской литературы на литовскую мову, докторкой гуманитарных наук Альмой Лапинскине. У наступной године подрихтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня журналистки Ирины Куропаткиной передача на тему «Як помирают белорусы». А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. Начинаем годину праским акцентом. Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский связ шерагу белорусских официйных особов. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Якую роль у политики Евразвязу относно Беларуси будут отыгрывать пытания правов человека и демократы? Яких изменов от оппозиционных сил вымогает теперешняя политика объединенной Европы? Над этими темами у «Праским акценте» разважают эксперт Польского центра «Усходних доследований» Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного «Руху за свободу» Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Прошел месяц с сенсационного решения Евразвязу об часовом снятии визовых санкций с белорусских службовых особов. Вот зараз, праз месяц, все можно сказать, что это такое? Это эксперимент, это узнагорода за вызволение вязнев, это аванс, выдаденный официальному Менску, ци это, по сутности, коренная змена политики – той политики, якая у той ці іншой форме проводилась, починаючи фактично с 96-го года. Александр Миленкевич, як вы лічите?
Я думаю, что это худшая коренная змена политики, якая проводилась. Но были разные подходы к Беларуси. Были надеи, что за кошт уличных выступлений изменится ситуация. Были надеи на перемоги на выборах, але выборов в Украине давно нема правдивых. И зараз, я думаю, что Евразвяз проводит слушную политику, потому что эта политика, перш за все, на то, как допомогать Беларуси умацовать свою незалежность. Я говорю про экономичную незалежность. Для этого треба модернизовать серьезно экономику. И та допомога, якую пропонує Евразвяз, и она, безумовно, будет связываться за изменами внутри страны, с либерализацией, демократизацией. И я думаю, что в этой политике сегодня все рационально, все правильно, только не хапая сопровождения дорожной мапы, якая показывала, что, у який час, який бок робит. Это бы сприяло тому, как помеж боками, коли робятся кроки на сустрач, был полный довер и была проба проверки, те яны сапраўды выкананные гэтые кроки.
Павел Северинец, ось мы зараз звертаем увагу на то, что стали вельми интенсивные контакты помеж официйным Менском и Европой. Ну, литерально не проходит дня, не проходит тыдня, як отбываются контакты с представниками Чехии, Польши, Литвы, Еврокомиссии. Ось на гэтым тыдне отбылся визит премьера Сидорского у Латвию. Ну, тут можно сказать, что вот это решение от 13 кастрычника, оно дозволило сустречи на высшем уровне, вот они отбываются. Але варто сказать, что таких сустреч не было, скажем, в 2004 году, в 2005 году, когда никаких заборонов не было. А вот зараз сняли, и контакты стали вельми интенсивные. Так это все ж таки просто таки аванс, тих это измена. Кардинальная змена тих, так би мовить, вехов, тих основных накерунков политики, якая фактично так чи інакш проводилася з 96-го года, фактично с початку вашей политичной карьеры.
Было б, конечно, добро, каб гэта была кардинальная змена. каб Европа ўзяла курс на, як кажуць, асваенне Беларусі. Мне падаецца, тут справа ў іншым, у геапалітычнай кан'юнктуры, такой своеасаблівай інерцыі пасля канфлікту на Каўказе. Европа напалоханая паводзінамі Расіі. Европа думае, што накачаная нафтадалярамі новая імперія будзе праяўляць сваю агрэсіўную сутнасць. І таму вось пакуль не знікла рэха гэтай каўказскай вайны, адбываюцца дастаткова такія сутаргавыя рухі, спробы трымаць у сваёй арбіце як мага больш дзяржаваў, здольных быць буфернымі. На мой погляд, это сапраўды на некалькі месяцаў. Не маю ілюзіяў сапраўднай зацікаўленасці ў Беларусі як частцы Европы, у большасці еўрапейскіх палітыкаў нема. Яны рэагуюць на сітуацыю, якая склалася. Але для беларускай незалежнасці гэта выгадна. Для беларускай незалежнасці гэта шанец.
Камил, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Европы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперимент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую.
Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительно изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего поэтому, что это решение появилось сразу, ну может нет, не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мире. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч построен Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза.
Ну, вось пасля гэтага рашэння еўразвязу многія палітыкі, многія грамадскія дзеячы ў Беларусі сталі казаць пра амаральнасць Еўропы, што вось трымалася колькі гадоў усё ж такі так ці інакш, хаця не без кан'юнктуры, але пэўных прынцыпаў, а вось зараз прынцыпам абсалютна здрадзіла. Але калі паглядзець усё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Менск-Москва, то мы убачым, што еўразвяз мае адносіны, скажам, з Азербайджанам, з Казахстанам, з той же Расіяй, дарэчы, з Кітаем, В'етнамам, я не ведаю, Егіптам, Тунісам. І становішча з правамі чалавека, з дэмакратыяй ва ўсіх гэтых краінах ці горшае, чым у Беларусі, прычым значна, ці такое же, ці калі і лепш, то вельмі-вельмі не нашмат. Але ніколі ў адносінах да ўсіх пералічаных мной краін ідэя ўводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто да Беларусі пачынаюць ставіцца гэтак жа, як, ну, па меншай меры, да вось пералічаных мной краін. Павал, ці вам такая логіка не блізкая? Ці вы з яе не згодны?
Ведаеце, для еўрапейцаў, на мой погляд, от ёсць некалькі месцаў, ці было некалькі месцаў на зямным шары, дзе можна дэманстраваць сваю маральнасць. Тыбет, напрыклад, там Дарфур, Беларусь, краіны, ад якіх мала што залежыць, і ў якіх усё-такі ёсць парушэнне правоў чалавека, можна еўрапейскаму выбарцу тлумачыць, што мы цывілізацыя маралі і мы выступаем за іхнія правы. Але пасля каўказскага канфлікту, калі па ўсім перыметры Расіі прайшла такая хваля панікі адчувальная і дапяла яна да еўрапейцаў, стало зразумела, што Беларусь это трохі не Дарфур і не Тыбет, а што тут ёсць пэўныя і эканамічныя, і геапалітычныя інтарэсы, і вот пакуль зараз ёсць пэўны кансэнсус у Еўропе, што трэба паспрабаваць гэтую праблему вырашыць сродкамі рэальнай палітыкі. А што тычыць маральнасці ці немаральнасці, ну, стратэгічна ўсё слушна. Трэба мацаваць стасункі Еўропы з Беларусю, нават калі это стасункі еўрапейскіх палітыкаў з сённяшнім рэжымам. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсіфікаваных выбараў, это вельмі сумнеўна. выглядит так. Европе и белорусскому народу плюнули у твар. Вот как на это Лукашенко пускает Европу. Выездный Лукашенко, а не выездный Дашкевич, например, Дмитр. Где тут логика? Выпустили политвязня, ну, пробачьте, Александр Борозенко сидит уже который тыдень у СИЗА, примают молодофронтовцев так само сутки за акцию супрать коммунизма. То бок, по великим рахунку абсолютно ясно, что тут идет говорка не про навод кроки, а про демонстрацию своей крутизны режимом Лукашенко. И он, на мой погляд, просто зараз ось счастливый. Есть конъюнктура, режим робить некие кроки, особливо ничего не тратить, але шмат набывая. И в этой гульни шантажует Россию. То бок, покуль что с великим ликом выиграе режим, и думаю, Европе и белорусская позиция треба будет моцно постараться, как сапраўды Беларусь в историчной перспективе нечто атрымала с гэтага.
Камил, як вы лічыце, ці сапраўды режим выиграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў? Ці вось такі паварот европейской палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў? Того, что певная политика, причем я еще раз повторяю, уникальная политика, довольно редкая политика для Европы, яна вось апробовалася, и, магчыма, яна пришла в тупик, видовочный для Европы, и тут особливо апошние кроки Лукашенко, может, и не такую важную роль отыграли.
Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли потом в Минск привез именно те же предложения в дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться. И поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет.
Александр Миленкевич, гэта я па прокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Европы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў ў апазіцыйным лагеры? Калі людзі кажуць, ну вось, выставляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў Еўразвязу, и причем яны выставлялися так, коли вы это не выканаете, то диалогу не будет. Ну, зараз гэтые умовы не выкананы, по крайней мере, с 12, скажем, вы выкананы только одна, да и так само не зусім вось Павел нагадал справу Борозенки. Ну, а диалог-то иде, уже размовы идут, и вось те пропановы, что привез подар Мингарелли, ну, может, и тут будет так. Ну, вот их привезли, ну, Лукашенко пропановали. Ну, он сказал, а не, хлопцы, а диалог будет протягиваться. Так вось, сапраўды, может быть, ну, вот эта политика может быть аморальная, и вы ей адвокат.
Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Коли мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это перш за все такая категория реакции, оценки. И оценивать сапраўды режим можно только с такого боку, как это все доробилось и все не робится. Режим недемократичный, режим репрессивный, политвязни были, но часово з'являются. Безусловно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы допомогой политичных деяний не домагаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократичных сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавання этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ, мы загубим наш исторический шанец. И зараз якраз такі момант, калі дзеля ўратавання незалежнасці, а эканамічная незалежнасць пад велізарнай пагрозай, мы мусім рабіць пэўныя крокі. Контакты Захада с режимом – это не есть моральная политика, потому что Захад оценки свои не изменяя. Але коли мы кажем, ти морально, ти не морально, эти контакты для меня яны моральные, потому что, дякуючи этим контактам, я упэўнены, мы маем шанс уратовать Беларусь як краину, дапамагчы нашему народу выйти из этого статус-кво, у які загнала его улада.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску, что означает припынение визовой забороны на въезд у Европейский Звяз шерогу высоких представников официйного Менску. Тему обмерковывают эксперт Польского центра усходних доследований Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Падар Александр, ну вось я якраз хацеў бы пагаварыць пра вось гэтую матывацыю, якую вы ўласна вылучаеце як галоўную. Ну, у адной форме яе можна сфармуляваць так: вырваць Беларусь са сферы ўплыву Расіі, як гэта формулюють некоторые политики в Европе, ці так, як вы говорите, прадухіліць страту Беларусю незалежнасць. Але вот наколькі вялікая гэтая пагроза, і ці не ёсць гэтыя спасылкі просты шантаж з боку афіцыйнага Менску? Ну, вы прыгадайте, что падчас усіх сур'ёзных крызісаў беларуска-расійскіх адносінаў, там, скажем, у 2004 годзе, калі газ адключалі, у 2007 годзе, у іншыя гады, кожны раз заўсёды казалася, вось беларуская незалежнасць пад пагрозай, тут заўтра, я не ведаю, рускія войскі прыйдуць там і гэтак далей там. Вось там у 2002 годзе, калі Пуцін прапановаў там шасцю губерніямі. Але дагэтуль у Лукашэнкі атрымлівалася змагацца з гэтымі расійскімі замахамі на беларускі суверэнітэт. Прычым, зразумела, магчыма, што ён абараняў не столькі гэты суверэнітэт, колькі сваю ўласную ўладу. Можна сказаць, хай далей абараняе. І чаму Европа павінна плаціць яму за тое, што ён бы рабіў і робіць безо всякай европейской платы? Навошта Европе как бы вестися, поддавацца на гэты шантаж?
Я не лічу, што гэты рэжым выкарыстоўвае як галоўны аргумент сёння, хаця сапраўды ён спрабуе гуляць паміж Москвой і Брюсселем. Але ў эканоміцы наступаюць вельмі цяжкія часы. Да таго моманту, пакуль Беларусь атрымлівала падарункі ў выглядзе танных нафты і газу, сапраўды працавала гэта эканамічная мадэль сённяшняя. Нерэфармаваныя эканомікі, такога наменклатурнага капіталізму. І такая мадэль давала вынікі і быў так званы беларускі эканамічны цуд. Сёння Расія зразумела, што палітычнага аб'яднання беларускі бок не робіць. Для нас гэта вельмі важна, мы не хочам страціць краіну. Але Расія кажа, што калі вы не аб'ядноўваецеся, плаціце натуральныя цэны. Натуральныя цэны Беларусь не гатова плаціць. І пакуль не рэфармуе эканоміку, не зможа. І яна пачынае браць пазыкі. На пачатак гэтага года па афіцыйным дадзеным Нацбанка мы мелі запазычанасць 11 мільярдаў даляраў. Зараз берем крэдыт у 2 мільярды яшчэ адзін. І калі такая запазычанасць вырасце да 15-20, то кожны эканаміст скажа, што гэта фактычна калапс беларускай эканомікі, поўная залежнасць. Мы будзем фармальна краінай з суверэнітэтам, але будзем пратэктаратам Расіі, таму што гэтая запазычанасць прыведзе да таго, што не будзе належаць нам.
Спадар Северинец, тут мне здаецца, такі ёсць, ну, своеасаблівы такі гульнёвы момант. Ну, сапраўды, эканамічная сітуацыя не самая спрыяльная. Вось розныя эканамісты называюць тут такія лічбы, там 5-6 мільярдаў, вось Лукашэнку трэба тэрмінова знайсці, каб закрыць усе дыркі, каб кампенсаваць сітуацыю з крызісам. Расейцы пачынаюць, так бы мовіць, ціснуць, дастаецца тут з даўгой скрыні гэтая ідэя адзінага рубля, і кажуць, ну мы дапаможам, але не за так. Так, можа быць, у гэтай сітуацыі Европі якраз трэба было, ну, што называецца, вытрымаць паўзу, то есть працягваць тую палітыку, якую яна працягвала фактычна 12 гадоў, кажучы афіцыйнаму Менску. Гаспадарства, мы вам дапаможам, калі ласка, і мы ваш суверэнітэт уратуем, ну вы ж таксама будзьце нармальнымі партнерамі па перамовах. Вось ёсць 12 умоваў, калі ласка, выканайце іх, і тады вы атрымаеце дапамогу, якая ўратуе ваш суверэнітэт. Ну а калі ўжо вам так брыдка правы человека, ну, тогда разбирайтесь сами с русскими. И, может быть, вот таким чином, как раз твердой позиции, жесткой позиции, можно было как раз и домогчись демократичных изменов, и уратовать белорусский суверенитет в отказ. А тут оказывается, что вот эти 12 умовов, как в том анекдоте, негде поделись. Может, это и кепско?
Ну, ведаете, мне здаецца, калі б Европа вернулася да той самой стратегии, якая з'яўлялася 96-го года, якраз таки могла быть не демократизация, а наадварот. Режим балансуе не только поміж Европой и Россией, ён яшчэ выкарыстоўвае внутренний чинник, закручвае гайки внутри краины. Калі нема сприяння ні з боку Росії, ні з боку Заходу, застається опора на власні сили і відбувається жорстке умацування режиму, такі раптовні заморозки. Було некілька таких періодів у найновшій історії Білорусі, і ось подобна ізоляція могла б привести до ще одних заморозків. Тут тичить сьогоднішньої ситуації, мені здається, Бог дає просто унікальний шанс відірватися від Росії. Російська економіка зараз підривається фінансовим кризисом. Кошти на нафту на некілька відсотків падають кожен день. Навіть гастарбайтери, які працювали у Росії, зараз вертаються у Білорусь. І от у Білорусі зараз накоплюються сотні тисяч злих голодних мужиків, які раніше працювали у Росії, яких тепер на працю не беруть. Тому що там скінчується фінансування буйних будовлів, тих сфер, де білоруси звичайно працювали. І у гэтай би ситуації якраз з боку режиму і саме час був би пайсти на зустріч Європі і таким ось ривком, що називається, від Росії дарватися. Поставити питання про російські військові бази, позбавиться від залежності у сфери культури і постаратися умацуватися як нормальна європейська країна. Але, на жаль, внутрішня сутність режиму така, що гэта для їх неприймальна. І тут задача білоруської опозиції використати гэты момент. Калі б національний рух був один, єдний, подобная адліха, подобная вакну магчымасцю было бы просто прорывом для Беларусі.
Камил, да вас тое ж пытанне. Вось, а можа сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі і вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропі варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа як яна якраз бы зараз дала эфект.
Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса.
Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання ў такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр.
Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацует один подход к этому диалогу, вот в этом смысле мы мусим быть объединены и зразуметь важность ситуации, то просто мы можем организоваться. И саправды треба будет чакать новых поколений, а это будет вельми кепско для развития демократичной Беларуси в будущем. Тому я лечу, что великая отказность. Я сгоден с тем, что новая ситуация, новые подходы. Раней не бы оппозиция была за все этим рупором, якая казала про демократию, якая спосылалась на европейскую цивилизацию, на европейские каштовности и так далее, а сегодня непосредственно Захад и Европейский Звяз працуя за уладою. Мы сами мусим отвоевать себе это место, от нас много залежит. Я лечу, что, коли казать про экономику саправды, там могут быть значно большие срухи, бо так жадая улада, а мы повинны сказать не, Повинны быть выполнены условия, прежде всего, я ставлю это на первое место, мораторий на политвязню. Не может их быть в Украине. И когда сегодня снова в тюрьму трапляют люди, когда есть право 14, известные, ну, примусовые працы, когда есть больше 20 студентов, которые выехали за межу протягивать науку, их выгнали из университета с политических причин, и супроти их криминальные справы, все это... Есть политический переслед. Вот с него треба починать. Безумовные свободы медиа и выборы больше цивилизованные. Все это важно. И мы мусим тут быть, ну, не только оценщиками, я згоден с Павлом, мы мусим вельми моцно працавать, каб это затекавило и громадство. Великое поле деяния.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел эксперт Польского центра усходних доследований Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Уже 30 годов Альма Лапинскене перекладывает белорусскую литературу на литовскую мову. Владимир Короткевич, Михась Стральцов, Иван Пташников, Олеся Розанов. Вот неполный перелик ее улюбленных авторов.
Дружба народов – это абстракция, а реальность – это дружба отдельных людей. И поэтому для меня Беларусь – это реальность, и моя дружба с белорусами – тоже реальность.
Размова Михася Скоблы с перекладчицей белорусской литературы на литовскую мову, докторкой гуманитарных наук Альмой Лапинскине, хвилину прась 15. А зараз звонки на свободу. Тыдневый огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко провел нараду, присвеченную борьбе с коррупцией. Керовник краины наибольш критиковал супрацовников силовых ведомств, прокуратуры, Министерства внутренних справ, Министерства обороны. Слухачи свободы комментуют эту тему.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Усевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, судей и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он, Лукашенко, при призначении каждого из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здравствуйте, холопы!
Смешно, это компания с этим правоохранительными органами. И как бы наш господар говорит, что это для него страшно, а сколько дарить гроши на такую великую хату, как купили. Так неужели он не видит, что кругом Минска, кругом всех городов построены такие великие коттеджи? И за все же это гроши, неужели это все зарплаты? И когда он обещал народу, что как придет у власть, он разберется с этими коттеджами.
Президент как-то критиковал силовые структуры за коррупцию. Но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств. Он отнимал у пенсионеров, у доноров, студентов. И все это не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь $75 в месяц зарабатывают. Не могут заработать на отечественный велосипед. А тут $75 тысяч. И то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх.
Про коррупцию, у якой замешаны чиновники, говорка идет уже 10 лет. Не уже только зараз распочинают криминальную справу, супроть некоторых службовых особ. Что, керевники не бачили, як яны строили коттеджи и кватеры по 200 квадратных метров? У Дроздах сколько построено там будинков?
Александр Григорьевич сам виноват, что генпрокуратура, областные прокуратуры, суды и так далее допускают вот это величайшее правонарушение. Какие в МВД существуют департаменты, какие управления, какие структуры генпрокуратуры существуют, сколько там тысяч бездельников, целую армию создал. Для чего я был во Фрунзенском райотделе милиции? Боже ты мой, ни один дворец в мире не сравнится с этим зданием. Они ходят друг к другу в гости, говорят, курят, здороваются. Я вот час пробыл и не понял, что они там делают.
У працях темы СМС-допіс от слухача Андруся. 13 листопада выступление президента Беларуси не может выкликать у меня усмешки. Пиарить он умеет перед своим электоратом. Это меркование комментует политолог Александр Класковский.
Первое, мил першиню такие вот гучить выступ. Мы ведаем, что и пришел до влады теперешний официальный лидер как раз под стягом змагания с коррупцией. И то, что он завостраивал увагу на этом питании, с одного боку, это логично. С другого боку, возникает питание, мусить уже шмат у кого из электорату, а как же вот 14 годов, и оказывается, что все новые головы у этой гидры отрастают. Мусить справа не только у особных неких кепских чиновников, у человеческих загадок, а мусить и в заганах самой системы. А вот это питание высокое керавництво не ставит.
Обранне нового президента Злучених Штатов Америки, яким стал Барак Обама, одна з тем, у якую протягивают коментовать слухачи «Свободы».
О выборах у Штатах. Неколи Марск, який створил капитал, под Штаты яму копал, дивился их динамизмом и патриотизмом, и тем, как система была здольна бороть перешкоды, починая от Авраама Линкольна. А 4 листопада 8 года, запомнить треба дату эту, США дала узор надеи и демократы по всему свету. Валерий Курневич, городок Печий, Борисов.
Пасі только выборы в Америці. Гэта показальнік демократії у Америці. Як би наші служки не толкавалі про то, що в нас вибори у парламент пройшли демократично, гэта просто смех. За тое, що були сфальсифікаваны гэта вибори, то пройшли только назначенцы, так на що було проводить вибори, тратить гроші наші народні, яких не хватає на наші насущні проблеми.
Больше за все меня удивило послание президента России 6 листопада. Заместо того, как повиншовать Барака Обаму за бранием на посаду президента США и этим обмежеваться, Медведев стал погрожать США и Европе, объявил об размещении ракет у Калининградской области. Это угроза не США, а краинам Европы, у тым ліку и для Беларуси.
У наступных телефонованиях слухачи обмерковывают международный финансовый кризис и ставление до его улада в Беларуси.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко заборонил мало сгадывать слово «кризис» тому, что, коли спотребится, отбери у населения столько сродков, сколько спотребится.
Лукашенко похвалялся. Мовляв, дякуючи правильному экономичному курсу, Беларусь кризис не сколыхне. Однако в обменных пунктах нема валюты, явился декрет и указ об укладах без декларации, предприемства працуют на склад, берем миллиардные пазыки. Нарешті в Авраді з'явилися розмови об розліках бартером. Усі признаки того, що кризис бере розгон. Уради всіх країн кризисну ситуацію виправляють за кошт державних сродків. А ось А. Лукашенко спробує в котрий раз кризисну ситуацію перекласти на плечі громадства. Відоочно, лукашенковська казна пустая. Як не крути, а галицьбу хвальбою не прикриєш. Михаїл Берез.
На конт кризису у экономики. Цікаво, кажут науковцы, доктора наук Богданкевич и другие. Але чому керують банками и предприемствами люди без профессийной системной адукации? Неужо у сучасный час не потребные профессийные грунтовные веды, а миновито самоучки? Дякую, Виктор.
Население Белоруссии – это полуживые пенсионеры, спившийся рабочий класс, пораженная наркоманией молодежь, который кроме секса и наркотических коктейлей на дискотеках и барах и прочих увеселительных местах больше ничего не надо. Поэтому очень легко паразитировать лукашенковским клещам в Белоруссии.
На Западе при этом кризисе продукты харчевания спотонели аж на четверть, а у нас при самом великом урожае за 14 годов самое необходимое молоко да кусок некой шкварки той уздорожало в полторы разы. Вот я и прошу, чтобы сам Шушкевич это людям потлумачил. Что это за такие кризисы?
На питание отказывая был старшиня Верховного Совета Беларуси политик Станислав Шушкевич.
У Немеччины харчевание коштует тоней, чем у нас. Все говорят про кризис банковой системы, кризис промысловости, который погрожает тем, что люди стратят работу, альбо понизится заработная плата. А что до быту, пока что это не отчул ни один человек на Заходе. А у Беларуси у нас перманентный кризис.
Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Выказванне на гэтую тэму.
Лукашенко не раз называў міжнародны валютны фонд бандай жулікаў, а цяпер у гэтай банды просяць пазыку аж на 2 мільярды долараў.
В связи с мировым финансовым кризисом Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
Влада просить стабилизационный фонд. Питание. А куда пойдет он? Может, Влада хочет модный Боинг купить, на яким он сынком полетить?
На питание отказывая был керовник Национального банка Беларуси, экономист Станислав Богданкевич.
Международный валютный фонд не дает просто так деньги. Он дает деньги под программу, где будет конкретно расписано, какие реформы, какие преобразования будут сделаны правительством Беларуси. Это вот первое. Второе, кредит от Международного валютного фонда нужен Беларуси для того, чтобы пополнить золотовалютные резервы.
У наступных телефонаваннях слухачы абмяркоўваюць ініцыятыву чыноўнікаў берасцейскага аблвыканкаму пра ўвядзенне дня роднай мовы.
Вось кіраўніцтва Брэста абвясціла пра намер адзін дзень размаўляць на беларускай мове, і ўжо мы радуемся. Кіраўнікі іншых абласцей краіны пакуль што маўчаць. Закрыццё па ўсёй краіне беларускіх школ і перавод іх на выкладанне на мове суседняй краіны не кампенсуеш адным днём на тыдзень размовай на роднай мове.
Размовлять по-белоруску чиновники повинны не один день, а 3,5 дни на тыдень, потому что на референдуме 96-го народ проголосовал за ровный статус белорусской и российской мовы.
Наступное телефонование на тему шанования уладами куропатов и линии Сталина.
Линия Сталина уладом, як малина, яны, лукашисты, замест куропат водят белорусов туды, помянуть, отдать диктатору данину. Нияк не пойму, на во что это, бутафория яму. И чем наш батька гонорится? У войну немцы линию Сталина обошли, красное войско побили, и на сёмый день войны немцы захопили. Состоится одно, обурыться, казал белорус.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
на белорусских телеканалах прогучала лічба, что в Беларуси 14% католиков и что эта конфессия на другом месте по колькости верников. Чи можно доверять этой лічбе? Коли брать православную конфессию, якая лічится самой массовой и ведучей, то треба отзначить, что у ее шереги залічили усіх православных атеистов. У католицкой конфессии атеистов нема, там соправдные верники. Тады махчима католицкая конфессия является самой массовой и ведучей. И может не варто лечить кольки верников у католицкой и православной конфессии. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Погляд ваших звонков за проминулый тыдень подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Амаль 30 гадоў Альма Лапінскіня займаецца перакладамі твораў беларускай літаратуры на літоўскую мову. Дзякуючы ёй, літоўскія чытачы змаглі пазнаёміцца з творчасцю Уладзіміра Караткевіча, Івана Мележа і Васіля Быкава. Недавно ў Вільні па-літоўску пабачыла свет паэтычная кніга Алеся Разанова. З гэтай нагоды перакладчыца прыехала ў Менск, дзе з ёю ў вольнай студыі спаткаўся Міхась Скобла.
Спадарня Альма, вы родам з глыбіннай Літвы, Жымайці, а калі канкрэтна з паселішча Паюрышкяй пад Клайпедай. І наколькі я ведаю, аніякіх родавых сувязяў з беларусамі ў вас няма. Дык адкуль у вас зацікаўленне Беларусю, беларускай культурай, беларускай мовай?
Атрымалася так, што я калі прыйшла працаваць у інстытут літоўскай літаратуры і мовы, тады ён называўся, мне прапанавалі займацца гэтай тэмай, напісаць нешта такую працу, дысертацію нават пра літоўска-беларускія літаратурныя сувязі, таму што гэта было вельмі патрэбна, як бы не было, хто б мог і хацеў гэтым заняцца, вось я і ўзялась за гэтую тэму. Літоўска-беларускія літаратурныя сувязі ў савецкі час, а Адам Мальдзіс пісаў пра старыя часы, і тады мы гэта ўсё склалі в адну кніжку. А потым ужо тэма гэта стала маім жыццём, таму што ў Беларусі ў мяне паявілася шмат сяброў, і адна наша пісьменніца Беруця Балтрушэй-Дзіця Масёння лісці Брэсте сказала, что дружба народов – это абстракция, а реальность – это дружба отдельных людей. И поэтому для меня Беларусь – это реальность, и моя дружба с белорусами – тоже реальность.
Вы переклали на литовскую мову и «Дикое полевание короля Стаха» так. Владимира Короткевича, роман «Крыш милосердности» Валентины Коутун, целую антологию белорусского оповядания «Окно в зеленый сад». И вот опошняя по часе ваша перекладческая праца – книга поэзии Олеся Розанова «Полевание у райской долине». Этого поэта и читать непросто нам, белорусам. Так. А те легко было перекладать?
Я трошки спочатку хочу сказать о нашем знакомстве с Олесем Розановым, потому что мы с ним познакомились в Минску прикладно 28 году назад. И спочатку мне было цікаво с ним познакомиться как с перекладчиком. Тогда я приезжала в Минск, брала материал для своей диссертации, а в 77 году белорусы выдали вельми добрую антологию, двухтомную антологию литовской поэзии. И Олесь для этой антологии переклал 148 вершов. Это была амаль 1/3 всех творов. И что вельми цікаво, что над антологией працевали 48 перекладчиков, а Олесь один перекладал непосредственно с оригинала. И он чудовно переклал верши Соломеи Нерис. А это вельми мощный орешек каждому перекладчику. И, ну и не только Соломеи Нерис. Он перекладал 31 поэта. И что вельми цікаво, что он, коли перекладал баллады Кукутиса Мартинайдиса, так он так вошел в этот поэтичный свет Мартинайдиса, что он не вытримал и сам еще написал 7 баллад Кукутиса. Это вельми редкий выпадок литературной рецепции. Вот. А в 95-м годе я отримала как подарунок от Олеся книгу «Полевание у райской долине». Я, безумовно, уже до того ведала, что он вельми добрый поэт. И именно это вот этот версет «Полевание у райской долине» меня здивил, зачаровал таким глубоким сенсом, мастацкой напруженностью, коли можно так сказать, в образностью, здивил вот этой магчимостью метафорично выявить темный, навод страшный бок нашей цивилизации. И уже после этого версета я стала поклонницей поэзии Розанова, знайшла вельми много таких родков, якія зачаровують меня и сёння. И дякуючи фонду подтримки развития демократии, вот все лето мы смогли выдать книгу Розанова. Безумовно, я назву выбрала «Полевание у райской долине», «Меджок лероя усленія».
Мы чули, як гучать по-белоруску у перекладах Олеся Розанова Марцеліус Мартінайтіс, Миколаїс Чурльоніс, Юстінас Мартінкевичус. А як Олесь Розанов гучить по-литовску?
Ну, може, нешта із пунктіров. Ну, я спочатку на білоруській, так? Перекладаю шеп дождю, поглядвачи тремтіння гаю, кранаю, слухаю, гляджу. Я не пишу, перекладаю. Верчу аж навжди селетаус, ощіме мішко, года сакю. Лечу, клаусаусі, ржюрю, аж не рашав, верчу.
Выдатно. Спадарня Альма, на презентации книги Олеся Розанова, якая отбылася 12 листопада у литовской амбасаде, я сядзеў и спробовал вылоуливать зразумелые мне словы у ваших перекладах с книги. Их на диво оказалось немало. Бог, дивас, отсюль наша сучасная див, дорога, колеяс, отсюль наша каляина, город, место, наша мястечка, як не загадать, альтанка, альтана. И недзе на другим десятку я спынил свой за заняток, калі б скласці адмысловый словник нашей агульной лексики, кольки приблизно у ім могло б быть сторонок?
То, что литуанизма у белорусской мове шмат, это сапраўды так. Потому что нават кишень, а по-литовску кишяне, а слово кишти совывать руку кудысы. Сядзіба, а наша содзіба. Абсолютно то же самое. В белорусской мове так само я чуваю глибиню гухов, сенсу, и нечто такое, вот эту близкую глибиню к нашей мове. Так что тяжко сказать, але это ведь добрая пропанова для наших мовознавцев. Я буду иметь на увазе.
Белорусы и литовцы давно один другого перекладают, а словника подручного для этой справы, насколько я ведаю, нема. Как же вы находите значение потребного вам слова?
Безумовно, это вельми, вельми плохо, что покуль, что все еще до наших дён еще нема этого словника. Я як працую? У меня побыть белорусско-русский, русско-литовский. Это же двойная праца отрымливается. Так что это нонс. Это абсурд, что покуль суседи, и мы не маем словника. Это так само, я лечу, что это так само минус для мовознавцев.
Еще одно задание мовознавцам.
Так, еще одно задание.
Вы слухаете «Вольную студию». Нехай скобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову Альмай Лапінскіне.
Спадарня Альма, трохи статистики, что правда трохи давней. С 1945 по 1984 год 45 белорусских книг были перекладены на литовскую мову и 35 литовских на белорусскую. Прикладно отрымливалось по одной книге в год. А что теперь? Який стан речев?
А зараз, какая ситуация в галине перекладу, так откажу просто, что она вымушает ожидать лепшего. С 90-го года в Вильнюсе выдадено 9 книг белорусских авторов, включающие и те, которые мы сустракали вчера в нашей амбасаде. И это отримливается по полове книги в год. А кольки в Минску я не ведаю, але боюсь, что еще меньше. И вот мне кажется, что у наших отношениях, у наших литературных связях выявляется некий абсурд, когда мы уже имеем возможность перекладать не идеологично, а по-мастацку сталые творы, перекладаем намного меньше.
Вот дивная речь. За советским часом иснавал, как бы, такой понятак «дружба народов, дружба литературы». Его сегодня часом сгадывают иронично, але тогда мы читали и Даніла Айціса, и Міжэла Айціса, и Мартіна Айціса, и Мартінкявічуса. А литовцы читали наших Быкова, Караткевича, Мележа. И это отбывалось как бы под имперским наглядом Москвы. Чому ж сегодня, коли никто не лимитует эту нашу дружбу, мы все меньше и меньше ведаем один про одного?
Мне кажется, что демократия, коли приходит демократия, раптом люди разумеют и воспринимают ее как своего рода свободу, как анархию. Что хочу, то роблю. И покуль все уладкуется, станет на свое место, повинен пойти некий час. И все ж таки, я думаю, что не треба сидеть склажа руки. Треба мы, люди вот, литературы, культуры, мы повинны нечто робить. За нас никто этого не сделает. Мы повинны нечто робить, думать и робить, перекладать, и шукать эти гроши и выдавать. И как вот, напомните вам, Олеся Розанова, в одной из номер он пишет, что думка идет услед за житем, житё услед за думкой. Але гэта не рух по крузе, гэта рух усім кругам у новую якасть, у новое вымярэнне. И вот, калі мы будем думать добрые думки, так я думаю, что и житё пойдзе услед за нашими думками.
Беларусь на сёння не можа пахваліцца вялікімі дасягненнямі ў галіне мастацкага перакладу. Выходзі у нас альманах далягляды, дык ён быў даўным-даўно прыкрыты, і на замену яму нічога новага не з'явілася. І сёння перакладчыкі у нас фактычна не маюць свайго спецыялізаванага выдання. А як з гэтым у Літве? Ці шмат у вас перакладаецца і выдаецца замежная літаратура?
Мы стварылі саюз перакладчыкаў Літвы. Літовская літаратура, не толькі літовская, Літвы, таму што ў нашым гэтым саюзе і перакладчыкі, якія перакладаюць і з літовскай, і на літовскую мову. Там каля, мне здаецца, ўже 100 чалавек, сябраў гэтага саюза. Вось, а перакладаюць у нас шмат. З ангельскай, з немецкай шмат перекладают. Вельми-вельми много. На жаль, спочатку амаль что только перекладали с западных краин, западных литератур. Зараз уже так потихоньку уже начинают перекладать больше из Запада и из Усходу. У нас есть институт Литовишко с книгой, с литовские книги, и вот и они думают про это и працуют на это, как литовская литература шла у свет. И они финансируют, насколько я веду, там часть этого выдания. Мне сдается, что миновито и они финансируют вот гроши для перекладчиков.
А это державная установа?
Так, это державная установа.
И тут белорусы могут только позаиздростить своим соседям. И хиба опошнее пытание. У нас белорусов иснуе великий сантимент до вашей столицы, до Вильнюса, до Вильни. У нас до этой поры иснуют умове гэткие выразы. Спать головой до Вильни. Раби пильно, то и тут будет Вильня. И тому голос человека, який живе в Вильни, для нас гучить адмыслово. Что б вы пожадали с Вильни вашим паўднёвым суседзям? Выкажыце такое віленскае пажаданне.
Вільня ўжо больш чым стагоддзе, з даўніх часоў яна не толькі літоўскай цэнтр культуры, але і беларускай. Там ўжо не гаворачы пра расійскую, польскую, яўрэйскую, але мы зараз гаворым пра нашы народы. Так. І мне б хацелось, каб гэтым цэнтрам яна і была. Некалі, вось 18-м годзе, Антон Луцкевіч навіна, ён пісаў, што вось зараз там у беларусаў два цэнтры. Это Вільня і Мінск. Гэта в 18-м годзе, 90 гадоў назад. І што Вільня гэта духоўны Центр культуры, а Мінськ – гэта адміністративны і палітычны центр. Зараз, мне здаецца, Мінськ ужо і адміністративны, і центр культуры беларускага народа. Але мне здаецца, Вільня таксама. Можа быць не центр культуры зараз, але духовны все ж такі центр. Таму што могуць быць не толькі адзін, могуць быць два центра для народа і нават 3-4. Так мне б хацелася, каб заўжды яна была і заўжды б яна яднала нас, а не раз'яднала. Каб Вільня для нас не то, чтобы дзяліць ваша-наша, она і ваша, і наша. І каб яна нас яднала, каб мы часцей сустракаліся і ў Мінску, і ў Вільні, каб гэтія кнігі перакладаліся не толькі па палове кнігі, а па 3-4-5 год. Гэта ж было вельмі здорова. Разныя мерапрыемства маглі, выставы былі, ўсё. Таму што, калі ўжо нам гісторія дала гэту Вільню, так мы павінны гэту вось супольнасць падтрымліваць далі.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была перакладчыца беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктарка гуманітарных навук Альма Лапінскіня.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфиры свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг